В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Клептопаразитизм и бедная Россия. Россия – бедная страна. Чайки и поморники, как образец поведения российской экономической элиты, обречено ли большинство россиян на бедность? Есть ли у России экономический шанс при нынешней системе власти? В передаче участвуют экономисты Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes и Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете, в прошлом советник российского парламента и правительства России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 12 февраля Министерство экономического развития России предложило объяснение парадоксального факта. Почему при официально заявленном росте экономики страны более чем в 2% реальные доходы россиян упали? Причем экономика растет согласно Росстату 3 года, а доходы падают 5 год. Если верить министерству, виной тому гримасы финансового рынка, то есть снижение доходности банковских вкладов и удорожание ипотечных кредитов. Но, по крайней мере, у 40% населения, судя по опросам, есть интуитивный и, не исключено, более точный диагноз. А именно, это удел бедной страны. Согласно опросу Фонда общественного мнения, 39% россиян назвали Россию бедной страной. Оптимистов, считающих ее богатой, все еще больше – 49%. Однако мнение пессимистов, как выясняется, совпадает с мнением экономистов о том, что собой представляет сегодня российская экономика и о ее перспективах. Слово Полу Грегори.
Я бы сказал, что Россия – страна бедная, но при этом обладающая гигантскими, немеренными запасами природных ресурсов. Для описания стран, оказавшихся в подобной ситуации, существует клише – нефтяное проклятие, энергетическое проклятие, когда обилие природных ресурсов становится не благом, а причиной экономического отставания. Поскольку они дают государству постоянный доход, государство транжирит деньги, и у него нет стимула к развитию эффективной, жизнеспособной рыночной системы. Российский случай, впрочем, выделяет потому что это не энергетическое проклятие. Я бы назвал это клептократическим проклятием. Нереформированная экономика, система, которую можно назвать клептократией.
Ну, то же самое, видимо, можно сказать о 50% африканских стран.
Правильно. Вам скажет любой экономист, что государство становится богатым только при наличии надежной институциональной основы. То есть существует правовое государство, гарантирующее право собственности с некоррумпированным политическим классом, системой, поощряющей экономическую конкуренцию и так далее. По всем этим показателям Россия находится в самой нижней части списка стран мира, кстати, недалеко от Китая.
На чье-то ухо может прозвучать парадоксально, но ведь и Китай в расчете на душу населения – бедная страна.
Несмотря на 20-30 лет очень быстрого экономического роста, Китай, по большому счету, остается бедной страной. Несмотря на то, что сотни миллионов людей за эти годы вырвались из бедности, реальным тестом жизнеспособности китайской системы станет ее способность или неспособность избежать так называемой ловушки среднего дохода. Я сомневаюсь, что Китай будет способен перейти в категорию богатых стран. Если говорить об успехе, то можно вспомнить Польшу, которая в начале 90-х, в момент распада Советского Союза, была беднее России, а сейчас значительно превзошла ее по основным показателям. Это хороший пример успешно действующих институтов, хотя не все поляки осознают и ценят это достижение.
А может, все-таки, профессор, истина отчасти заключается в лозунге поздней брежневской эпохи? Чтобы лучше жить, нужно лучше работать.
Это можно довольно просто оценить, если посмотреть на то, сколько талантливых и образованных россиян покидают страну, не найдя там применения своим способностям. Считается, что сейчас у нас в Кремниевой долине, в Калифорнии, работает от 50 до 80 тысяч российских граждан. Огромное количество. Иными словами, россияне понимают, что если они хотят чего-то добиться, используя свои знания и таланты, им лучше уехать. В России их путь предопределен. Если они создают преуспевающий бизнес, если это дело становится масштабным, то в какой-то момент у тебя его отнимут тем или иным способом. Таких способов немало, как мы знаем. А этот лозунг уходит корнями, я думаю, к фразе Сталина, сказанной во время голода 30-х годов. Если бы крестьяне лучше работали, они бы не голодали. И мы говорим сейчас о самой продуктивной прослойке россиян – предпринимателях, инженерах, программистах, тех, кто покинул Россию или намереваются уехать.
Можно ли возложить, пусть частичную ответственность за нынешнюю бедность России на правящую элиту окружения Владимира Путина, о коррупции, которой немало написано, или все-таки прикарманенное ими – это капля в море.
Можно. Простой пример, самый наглядный – строительство. Сооружение объектов для Сочинской Олимпиады обошлось в 50 миллиардов долларов. Если бы строительством занимались западные подрядчики, оно бы обошлось миллиардов 20. Причина, естественно, не в дороговизне рабочей силы или материалов в России, а в завышении стоимости строительных работ. Это означает, что 30 миллиардов оказались в чьих-то карманах, а оттуда наверняка ушли за границу, потому что ничьи капиталы не могут быть в безопасности в самой России. То есть страна потеряла 30 миллиардов инвестиций, которые могли бы быть использованы продуктивно для стимулирования экономики. Это означает, что значительная часть ресурсов, богатств страны, используется лишь для обогащения частных лиц.
Как вы считаете, что впереди для России? Больше бедности? Вот недавно появилась информация о снижении доходов россиян 5-й год подряд.
Главная причина, которая заставляет сомневаться в возможности повышения уровня жизни в России, заключается в том, что для нормально функционирующей экономики необходима нормально действующая правовая система, в рамках которой будут защищаться права собственности. Утверждение такой правовой системы будет означать конец режима Путина, потому что он может существовать только вне рамок реальной правовой системы. Поэтому, я думаю, эффективные реформы невозможны, по крайней мере, до тех пор, пока Владимир Путин остается у власти.
Профессор Бернштам, существуют ли критерии, по которым можно судить, говорим мы в данном случае о богатом государстве или о бедном?
Существует много критериев. Самые главные, пожалуй, это валовый внутренний продукт на душу населения. Это среднестатистическая величина, но знаете, как по пословице средняя температура по больнице. Другой показатель очень важный – это медианный доход. Доход, при котором 50% населения имеют доход более высокий, 50% населения имеют более низкий. То есть такой срединный доход, доход среднего человека. По классификации Всемирного банка Россия является страной среднего достатка. Я бы сказал так, Россия является страной среднего достатка, но население в основном бедное. Есть разница между страной и населением, между среднестатистическим доходом и доходом среднего человека, потому что очень большое расслоение доходов. Значит, по классификации, опять же, Всемирного банка, по среднестатистическому доходу на душу населения в сопоставимых ценах, то есть в мировых ценах, Россия стоит на 54-м месте. Значит, ее доход среднестатистический 24 тысячи долларов. Все, без исключения, западные страны, включая Португалию и Грецию, включая Израиль, Южную Корею, Тайвань, все они выше. Даже некоторые бывшие советские страны, то есть Литва, Латвия, Эстония, они тоже выше. Румыния выше. Даже из слаборазвитых стран Турция выше. Но поскольку в стране имеются люди очень богатые, имеются люди бедные, то средний доход среднего человека примерно в 4 раза меньше. Чем больше расстояние доходов, тем больше разница, в общем-то, между вот этим среднестатистическим и доходом среднего человека. То есть в самых бедных странах эта разница колоссальна. Или, скажем, в Южной Африке. В странах более с большим равенством, то есть в западных рыночных странах, там разница примерно в 3 раза. В России разница в 4 раза. То есть на среднего российского человека приходится примерно 6 тысяч долларов на душу населения, то есть 500 долларов в месяц. Это значит, что 50% населения России имеют больше, чем 5 тысяч долларов в год. И 50% населения имеют меньше. То есть половина населения, в общем-то, очень бедна.
Я понимаю, что это подход сугубо ненаучный. Но если прибегнуть к образу, можно сказать, что очень небольшая часть населения эксплуатирует или, скажем, обирает большую часть россиян?
Ну, эксплуатирует – это марксистский термин, он не имеет никакой научной ценности. Важно вот что. Насколько доходы, которые получают те или иные группы населения, соответствуют их вкладу в экономику. В странах западных рыночных и в Китае сейчас доля фонда заработной платы составляет примерно 2/3 валового национального дохода. Прибыль в западных странах и в Китае примерно 1/3 валового национального дохода. Если эти доли сильно отличаются, это означает, что происходит перераспределение дохода от работников, от людей, получающих заработную плату, к собственникам производства, людям, получающим прибыль. Так вот, все страны слаборазвитые и сейчас Россия, они имеют другую картину. Там примерно половина национального, валового национального дохода идет на фонд заработной платы, и половина валового национального дохода идет на прибыль. То есть раньше в России государство обирало, можно сказать, или, как вы сказали, эксплуатировало людей, которые работают, то есть забирало себе большую долю, чем оно инвестировало в экономику. И сейчас это делают частные лица. Но Россия в этом отношении не одинока. То же самое в Иране, в Мексике, в Аргентине, в Египте и в других странах вот такого рода, где существует очень высокое перераспределение дохода от людей труда к собственникам средств производства. В Советском Союзе это использовалось для того, чтобы производить инвестиции на военные расходы и прочее. А здесь это используется в основном в слаборазвитых странах, а в России это используется на личное потребление привилегированных классов. Известно уже несколько столетий, что богатство страны не в недрах, богатство страны в головах. В Японии нет природных ресурсов. И Япония была очень бедной страной, скажем, она как бы была перед Первой мировой войной в полтора раза беднее России. Она была достаточно бедной страной после Второй мировой войны. Сейчас Япония одна из богатейших стран мира. Там нет вообще природных ресурсов. Значит, производительность – это производительность, которую создает технологический прогресс и человеческий капитал, и сбережения инвестиций. А если есть природные ресурсы, это сравнительное преимущество страны, она их может использовать, и будет богатая страна, вот Норвегия использует свою нефть. А Венесуэла свою нефть не умеет использовать из-за плохой экономической политики, и там люди голодают. Вопрос Украины – это не вопрос там угля или еще чего-то. Это вопрос экономической политики. Украина пережила те же самые проблемы, что и Россия. В России, как я уже сказал, валовый внутренний продукт в 90-е годы упал на 44%. Для сравнения, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах валовый внутренний продукт упал на 29%. В Германии во время Великой депрессии перед приходом Гитлера к власти валовый внутренний продукт упал на 16%. И это был шок, который был достаточен для того, чтобы привести Гитлера к власти. В России, значит, в 3 раза больше было падение, чем в Германии перед приходом Гитлера к власти. Ну, а потом население с энтузиазмом воспринимает как какое-то новое руководство, которое, как ему кажется, выведет его из депрессии или начинается экономический рост. Вот все эти аналогии напрашиваются.
Ну, профессор, все-таки, вот вы сейчас говорите о том, что есть универсальная формула, которая делает государство богатым. Это прогресс, это повышение производительности труда. И природные ресурсы имеют, в общем, к этому очень мало отношения. А вот если все-таки конкретно говорить о России, в чем вот эта причина российской такой неизбывной бедности?
А в России нет неизбывной бедности. Россия перед Первой мировой войной была, по среднестатистическому доходу на душу населения, была богаче Италии. Она была значительно богаче Греции, она была беднее Испании, она была богаче Японии. Она была на уровне, в общем-то, южноевропейских западных стран. Это была западная страна, был потенциал быстрого экономического развития. Никакой предопределенности нет, все зависит от экономической политики.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Клептопаразитизм и бедная Россия. Россия – бедная страна. Есть ли у России экономический шанс при нынешней системе власти? В передаче участвуют Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, и Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Несколько дней назад Анатолий Чубайс вступил в перепалку с МИДовским пресс-секретарем Марией Захаровой. Она упрекнула его в лицемерии за реплику о том, что Россия – бедная страна. Дескать, а кто виноват в том, что она бедная, если не вы, Анатолий Чубайс? Защитники Чубайса, естественно, сказали, что он уже 20 лет не во власти. Профессор, вообще уместно здесь говорить о виновных? Ведь расхожее мнение существует. Россию ограбили в 90-х и продолжают грабить.
Государство не ворует. Государство конфискует. К концу Советского Союза вся собственность была государственной. Дальше в 90-е годы эту собственность как бы делят на две части. Все бесприбыльные, малоприбыльные предприятия, их государство дает возможность населению приобрести там через ваучеры или еще каким-то способом. Все прибыльные, ресурсные предприятия высокой технологической промышленности, все эти предприятия остаются в руках государства, и даже дальше государство как, по какому-то списку частных лиц, которое само правительство каким-то образом вырабатывает, передает эту собственность в конфискованную население, передает частным лицам. То есть это не приватизация. Кто реально был собственником всех этих активов, то есть страны России? Начиная с 1968 года правительство Советского Союза имело бюджетный дефицит и через Государственный банк, который впоследствии стал Центральным банком, занимало деньги в Сбербанке, не переводя их в облигации. То есть вкладчики Сбербанка, сами того не зная, имея на счетах деньги, на самом деле владели неоформленными государственными облигациями, за счет которых производились инвестиции. То есть вкладчики Сбербанка, а никто иной, к концу Советского Союза реально были собственниками всей, в том числе и прибыльной собственности, и прибыльных предприятий, и природных ресурсов, всего, что было в России, там, и в Советском Союзе. Вот это у них государство конфисковало. Эти счета обесценились, их никак не индексировали, их не конвертировали в облигации, их не конвертировали в акции, у них это все конфисковали. И дальше эту собственность передали каким-то частным лицам, которые не имели к этому никакого отношения. Есть исторический прецедент такого рода. Он неприятный, но он аналогичный. Это ариизация собственности в нацистской Германии, когда еврейскую собственность государство конфисковало и передало ее определенному привилегированному кругу арийцев, которые получили эту собственность. Это не является приватизацией. Конфискация частной собственности и передача ее другим частным лицам не является приватизацией. Это ариизация.
От слова арийцы?
Да, арийцам. От одной группы населения государство конфискует. Это серьезный вопрос. А другую группу населения, которую оно считает как бы более высокой привилегированной частью человечества, оно ей это передает. Государство произвело эту операцию, и в результате этой операции, естественно, возникла та форма экономики, которая существует по сей день. Дальше уже происходили какие-то еще внутри этого дополнительные конфискации, дополнительные передачи. Кого-то из этого круга, так сказать, неоарийцев исключали, кого-то туда включали. Но примерно вот эта вот схема, которая началась с начала 90-х годов, она существует по сей день.
Экономист Маршал Голдман в свое время назвал эту систему злокачественной экономикой со всеми вытекающими последствиями. Пол Грегори говорит, что российская экономика оказалась в капкане коррупции, из которого ей не вырваться, пока нынешняя элита остается у власти.
Нам эти метафоры все не очень-то нужны, потому что в науке существует понятие, которое перенесли из биологии в экономику, клептопаразитизм. Клептопаразитизм – это когда одни особи биологические живут за счет других особей биологических, отнимая у них там пищу, жилище и прочее. В природе это широко распространено. Гиены, там, шакалы, хищные птицы, чайки, которых русская литература, значит, объявила высокой такой фигурой, они на самом деле этим занимаются. Одни поймали рыбу, а другие у них отнимают. Этот клептопаразитизм, он существует в виде перераспределения доходов в очень многих странах, и в том числе он существует и в России. Всякого рода пожалования, дотации, субсидии и создание незаработанного дохода, прежде всего, собственникам предприятий, собственникам, которые должны инвестировать, это очень большое препятствие для экономического роста. Деньги можно либо зарабатывать, либо получать в качестве субсидии. Если их можно получить в качестве субсидии, то тогда их невыгодно зарабатывать, и тогда происходит отрицательный отбор тех людей, которые оказываются во главе производства. Не те люди, которые будут производить инновации, не те люди, которых рынок выдвинет для того, чтобы они увеличивали производительность, а это те люди, которые умеют выбивать субсидии, имеют связи с правительством. И, конечно, это та сеть привилегированного класса, которая не может произвести ничего положительного и мешает экономическому росту.
Профессор, если все же заняться любимым российским занятием, поиском виноватых. Что это? Система, люди или рок?
Нет, никакого абсолютно рока нет. Ни у какой страны. Дело не в институтах. Институты сменить очень легко. Институты можно сменить рощей компира. не надо преувеличивать значение институтов. Дело не в институтах, дело в людях, дело, так сказать, пользуясь таким компьютерным, что ли, нынешним выражением, в сети, сеть людей. Вот сеть людей не сменилась. Примерно те же самые люди, которые составляли привилегированную часть населения в Советском Союзе и в Российской Федерации там, к 91-му году, плюс там какая-то часть организованной преступности, которые тоже были привилегированные в своем роде люди, они перешли в эту Российскую Федерацию при всех этих новых институтах, и вдруг они оказываются во главе экономики и являются собственниками, и недоплачивают, значит, заработную плату работникам, и получают все эти субсидии. Очень легко сменить институты. Очень трудно заменить вот эту сеть людей, которые как бы унаследуются, или сеть предприятий, которые унаследуются и по унаследованию продолжаются. Поэтому в Китае что сделали? В Китае разделили как бы экономику на две части, потому что со старой частью ничего сделать нельзя. Они просто полностью освободили новую часть, сказали, все могут создавать новые предприятия. Никаких абсолютно субсидий они получать не будут, государственных кредитов они получать не будут. Могут, не могут. Дальше начали региональные и местные власти, которым нужны были доходы от налогов, что-то создавать, и возник вот этот вот совершенно ранее не существовавший новый частный сектор, настоящий живой рыночный, не имеющий никакого отношения к прежним людям, к прежним классам, к прежнему управлению, и он постепенно начал вытеснять в валовом национальном доходе то, что существовало раньше. Сейчас он примерно производит уже 80% валового национального дохода Китая. Это все люди, предприниматели, предприятия, которых просто не было. В России за последние 30 лет не создано ни одной новой отрасли промышленности. Да я бы сказал, не создано ни одного нового рыночного продукта, который может продаваться на мировом рынке. Это уникальная ситуация. В Китае все создано новое. Значит, надо заменять сеть людей, заменять стимул.
Вы ничего не говорите о еще одном участнике экономического процесса, среднем россиянине. Ведь известно, не секрет, что производительность труда в России низкая. На вид мало что изменилось с советской эпохи, когда власти увещевали людей, чтобы лучше жить, нужно лучше работать. А им отвечали: вы делаете вид, что платите, а мы делаем вид, что работаем. Говоря цинично, может, в самом деле российский труженик живет так, как он заслуживает, то есть обречен на бедность?
Все время вот этот миф о советском народе, о российском народе, что там они не работают, получают зарплату, очень тяжело работали, очень сильно работали. Этика рабочая была низкая, потому что не было стимулов, но народ трудящийся, народ любит учиться, народ образованный. То есть как раз с точки зрения человеческого капитала никаких проблем нет. Вся проблема – стимулы в экономической системе. Никакого народа, обреченного на бедность, я не знаю, ну, кроме неандертальцев, но их уже нет. Они вымерли. Любой народ может перейти из богатства в бедность и может перейти из бедности в богатство. Сейчас самая бедная страна на свете – это Либерия. Это страна, в которую в начале 19 века принесли все американские институты.
Освобожденные рабы.
Освобожденные рабы, чернокожие, поехали в Либерию, это создали страну, американская конституция, американские институты, все. Сейчас это самая бедная, самая голодающая страна в мире. Значит, Китай, как я уже сказал, был беднейшей страной, в которой люди умирали от голода. Сейчас это страна среднего достатка, а в городских местностях и в крупных городах уже почти западный уровень жизни, и Китай создает самые передовые продукты, которые продаются на мировом рынке. Это не расовый даже вопрос. Значит, берем мы остров Маврикий. Это маленький остров где-то в Индийском океане между Африкой и Индией. Две трети населения африканцы, чернокожие. Примерно около трети населения индусы. Создали в результате экономической политики лет 30 назад, 35, создали текстильную промышленность. По уровню жизни уже к концу 80-х годов был примерно на уровне Советского Союза и Российской Федерации. Сейчас он на уровне примерно Российской Федерации, чуть ниже. Эта страна одна из самых-самых развитых среди так называемых стран третьего мира. Не нужно ни природных ресурсов, это не расовый вопрос, это не вопрос какой-то национальной, этнической обреченности. Все люди созданы для богатства. Вопрос экономической политики и стимулов, которые она создает.
Ну тогда еще одна версия профессора Макира, редактора Оксфордской энциклопедии экономической истории. Он много лет назад говорил мне в интервью, что России катастрофически не везло с правителями.
Когда-то не везло, когда-то везло. Но есть страны, которым везло. Вот Соединенные Штаты Америки, начиная от отцов-основателей, но это страна иммигрантов. Вообще страны иммигрантов – Израиль, прекрасная страна, Австралия, Новая Зеландия. Странам иммигрантов хорошо, потому что отбор самых предприимчивых, самых инициативных, самых рисковых как бы людей. В России когда-то везло, когда-то не везло. В 19 уже веке и перед Первой мировой войной в России был вполне приличный экономический рост и прекрасное будущее. И она была бы, если бы не произошла бы коммунистическая революция, я думаю, что Россия была бы вполне, у нее был весь потенциал, и к этому шло, и тренд такой был, была бы одной из самых развитых стран мира.
Ну а способна она чего-нибудь добиться под управлением Владимира Путина? Очень многие западные экономисты говорят, что в нынешних условиях страна обречена на застой, если не хуже.
По-моему, очень большая ошибка вот так вот персонализировать или смотреть в краткосрочной перспективе и валить все на нынешний режим. Экономическая система, которая существует сегодня, была создана в 92-м году. Речь не идет ни о каком путинском режиме. Речь идет о порочной экономической системе с субсидиями частным лицам, которая была создана в 92-м году, более широко, в начале 90-х годов, в независимой России после распуска Советского Союза. В этой системе действительно перспектив нет. Но эта система никак не является каким-то роком. Вот в Китае была отвратительная система перед началом реформ в 1977 году. Дэн Сяопин и его коллеги изменили экономическую политику, и Китай вырвался на дорогу экономического роста. Вполне возможно, что при изменении экономической политики изменится экономическая система, и Россия станет нормальной страной.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Клептопаразитизм и бедная Россия. Россия – бедная страна. Обречено ли большинство россиян на бедность? В передаче участвовали Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, и Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.